руки вверх.
Друзья, всех вновь приветствуем на главной спортивной радиостанции Петербурга и не только. Мы сегодня говорим о волейболе, как всегда, раз в вторник и 2 часа дня. Самое время поговорить о лучшей игре с мячом через сетку. Это, конечно же, волейбол и волейбольный «Зенит» у нас всегда на повестке дня. Игорь Евдокимов в студии, с удовольствием представляю своих собеседников. Диагональный волейбольного «Зенита» Иван Подребенкин. Иван, рады видеть, добрый день.
Привет, привет.
Ну и Владимир Можайц к нам тоже сегодня пришел, глава пресс-службы волейбольного «Зенита». Володя, рады видеть, привет.
Добрый день.
Ну вы все помните, друзья, с нами можно связаться через WhatsApp, +7 921 57 00 89 7. Не забывайте про наш, конечно же, YouTube, где тоже можно зайти в трансляцию, пару слов сказать, пожелания, естественно, отправить. Волейбольный «Зенит» всегда, кстати, наших болельщиков интересует. И даже иногда футбольные программы, в том числе с Геннадием Орловым, задают вопросы про волейбольный «Зенит». Из этого мы делаем единственный верный вывод, что мы работаем правильно и что о волейболе говорить нужно больше. Первое, о чем я вспоминал перед сегодняшним эфиром, Иван, мы давно очень хотели с вами пообщаться, все время что-то мешало, какие-то постоянно организационные, календарные и прочие трудности, вы наконец до нас добрались. И такое ощущение, что за это время вы еще больше, естественно, провели месяцев и матчей в команде. Вас уже можно назвать старожилом «Зенита»?
Ну, наверное, да. Так как уже третий сезон...
И получается, что самое главное, что вы пришли еще в допандемийную эпоху, да, вы один из тех людей, кто, в общем, застал времена немножко получше, чем сейчас, приходя в «Зенит». Вы помните вообще, как было, когда вы перешли, потому что вы, ну, известно всем, что вы человек такой верный очень для клубов, да, вы, в общем, всю карьеру предыдущую, скажем так, молодую карьеру провели в одном и том же клубе, в «Нове», и перешли потом в «Зенит». Вы сами помните, как это вообще происходило? Как стало понятно, что переходите в новую команду?
Ну, стало, когда...
Ну, там были турнирные разные нюансы, да, насколько мы помним, там у «Новой» не самые, не всегда были легкие сезоны. Она не исчезла, она сейчас играет, как известно, в первой лиге. Угу. Ну, а вас в тот момент позвали, вы там шли под тренера, в том числе, да? Что было в тот момент, когда перебирались в «Зенит»?
Тогда команда... Тогда ушел тренер с команды Константин Брянский. Угу. Вот, и поменялся немножечко состав команды. Основные игроки, которые были в команде, ушли в «Динамо». Вот, и как бы у нас был шанс, там все, кто не играл, проявить себя, ну, вот, показать, что мы можем. И в этом сезоне неплохо сыграли, вот, показали неплохой результат. И после этого я с агентом переговорил, вот, и были предложения от «Зенита». Вот, я, конечно же, сразу согласился, потому что мне хотелось прогрессировать. А так как в «Зените» очень хороший и тренер, и начальство, и команда, в общем, вот.
Ну, вы сразу и согласились,
да,
в общем, да?
Да, да, да.
Но много предложений еще успели рассмотреть? Наверняка кто-то еще интересовался, но, видимо, предложения немножко уступали тому, что вам сделали в «Зените», я так подозреваю.
Ну, предложений было не так много. По-моему, в Кемерово еще рассматривалось. Mm-hmm. И Ленобласть.
Mm-hmm. Динамо ЛО.
Mm-hmm. Да, да, да. А так все вроде.
Вообще интересно, что в «Зените», в общем-то, тренеры, что были, почти все, в общем-то, вам довольно хорошо знакомые люди. Александр Климкин, опять же, да, тоже имеющий большое отношение к «Нове». Ну и, естественно, Томас Самилву, в общем, человек, которого более-менее знают все. Расскажите, вот я помню, что вы на телевидении к нашим коллегам приходили еще там пару лет назад, рассказывали, что вообще очень быстро адаптировались в команде. А насколько быстро происходит адаптация в клубе, который существует, ну, не целую вечность, да, где, в общем, люди все тоже пришли более-менее недавно. Плюс-минус. Вам легко было адаптироваться в «Зените»?
Ну, для меня, да, я не знаю. Было, ну, не так сложно адаптироваться. Может быть, там, для кого-то это долго происходит. Для меня, ну, не так долго.
Угу. Ну, то есть, в общем, достаточно быстрое дело.
Ну, да.
Но Владимир Можайцев у нас как человек, который уже мало того, что руководит пресс-службой, и, в общем, во многом является хранителем традиции, потому что без него волейбольный «Зенит» еще не прожил ни единого дня с самого начала. В общем, поддерживаем в этом смысле контакт. Володь, можно вспомнить, как пришел Рябинкин, под Рябинкин, как вообще с ним, собственно, команда преобразилась, ли быстро ли сыгрались? Вообще тот момент вспоминается чем-то?
Ну, у нас, честно сказать, да, у пресс-службы вообще, да, у сотрудников клуба игроки делятся, да, там не только, скажем так, да, на, ну, зависит нами, более сильных и более слабых, а на, ну, и в том числе, да, есть такая внутренняя градация тех, кто с охотой, грубо говоря, нам помогает во всевозможных историях по продвижению клуба, и тех, кто, ну, скажем так, да, либо немножко ленится, либо немножко стесняется, либо...
Либо
ну,
в состоянии близком еще, из-под да. палки, да?
Да, либо как бы действительно приходится, да, там, ну, заставлять буквально человека что-то делать. Вот. Ваня в этом отношении из именно той самой первой категории, когда там, да, ну, не надо, грубо говоря, да, лишний раз объяснять, что эта история, понятно, нужна не только клубу болельщиков, там, и ему самому. И, ну, в этом отношении, собственно, с первого дня был очень хороший рабочий, профессиональный и дружеский контакт.
Угу. Ну, это самое главное. Но мне кажется, что мы с самого начала, в общем, с самого запуска волейбольного «Зенита», поскольку на радио «Зенит» вы к нам, слава богу, приходите с первых дней, сразу ощутили, что очень такая конструктивная, легкая атмосфера. Вот иногда не то чтобы какие-то конкретные клубы можно сразу привести, знаю, что в разных коллективах по-разному. Где-то иногда, не знаю, руководство насаждает такую атмосферу напряженности, суровой, что вот, ребята, сейчас вот каждый день что-то решается. Да, мне кажется, что в «Зените» волейбольном всегда все достаточно легко работают и общаются. А помните, Иван, хоть один какой-то напряженный по-настоящему период, как-то прямо все были на очень серьезных, что называется, лицах, и было ощущение, что мы вот готовимся к чему-то особенному, не расслабиться, не улыбнуться.
Ну, это было в том сезоне перед всеми, наверное, финалами и полуфиналами. Напряжение, оно даже, ну, оно чувствовалось просто и в команде, и тренеры.
Но другое дело, да, что это напряжение не того рода, что вот, грубо говоря, там все, стоит там тренер или там, да, руководитель с палкой, и вот там на завтрак там быть в 7:30, там кто не... Грубо говоря, кто опоздал, тот получает этой самой палкой. Нет, понятно, это как бы, ну, все-таки больше именно такая... ну, внутренняя напряженность, потому что понятно, что да, битва за самые высокие трофеи, за самые главные места, ну, и каждый человек лично глубоко себя все это переживает, и ну, ясно, что тогда напряжение, ну, не может как-то не сказаться, но это не то, чтобы какая-то вот специально насаждаемая сверху откуда, да, или со стороны там тренерского штаба, просто это, ну, действительно очень большая степень ответственности, игроки все это понимают, все хотят, естественно, завоевывать только самые-самые медали, скажем так, самые высшие пробы.
Да, ну вообще просто хочется побеждать. Это действительно для любого клуба с названием «Зенит» абсолютно естественное желание и стремление. Друзья, мы общаемся о волейболе сегодня. Волейбольный «Зенит», диагональный нашей команды Иван Подрябинкин, глава пресс-службы «Зенита» Владимир Можайцев.
Руки вверх.
Продолжаем нашу программу о волейболе. И сегодня беседуем мы с диагональным волейбольного «Зенита» Иваном Подрябинкиным, главой пресс-службы, Владимиром Можайцевым. Много разных тем. Естественно, старт сезона. Немножко вспомнили уже о том, как Иван переходил в нашу команду, но, естественно, поговорим еще и о другом. Сезон уже, в общем, стартовал. Понятное дело, что волейбольный сезон, он всегда как-то очень резко стартует. Сразу есть какие-то матчи разных турниров, в том числе матч с «Динамо», который был и матчем за Суперкубок, и частью чемпионата России. Я считаю, лучше сразу отмучиться с вопросом про «Динамо», потому что не озвучить его невозможно. Вообще в спорте, любом профессиональном, особенно игровом, все обожают серии. Причем серии негативные. Там, да, можно вспомнить где угодно, в каком угодно виде спорта, в футболе или в волейболе, в хоккее тоже обожают на эту тему спекулировать. Я банальную вещь спрошу. Иван, давит хоть сколько-нибудь все это бесконечные журналистские такие вялые разговоры о том, что ну вот уже 11 поражений от московского «Динамо», что же дальше? Вот так получилось. В команде это как-то обсуждают?
Так получилось. Ну, мне кажется, нам надо просто не обращать внимания вообще, как команде, на вот эти все, там, сколько мы не проигрывали бы. Потому что мы настраиваемся всегда максимально на каждый матч. Тем более, это был суперкубок. Я думаю, все хотели выиграть. Вот. Все ребята старались до последнего. Играли за каждый мяч. Просто, ну, в концовках, в каких-то партиях концовки проиграли. Вот. И как бы... Но так игра, ну, затяжная получилась, очень интересная.
Вы много раз говорили, что в волейболе самый коварный счет 3-1, он вообще ничего не говорит о матче, потому что вот там 3-0, понятно, убедительная победа, 3-2, понятно, очень упорный, 3-1 вообще как угодно могла складываться, чаще всего это что-то очень упорное, но могли переломить, на ваш взгляд, все-таки в третьем сете, когда выиграли, показалось, что ну вот сейчас вроде бы пошло уже?
Ну, я думаю, да, потому что там...
Как... Ну, там и в четвертом сете,
собственно, там и в четвертом,
21-18,
да.
Но немножко да мы могли бы и... произошла такая, ну, эпизод, да, долгий, спорный, там, когда там Паш Панков либо коснулся сетки, либо не коснулся, судьи долго выяснялись, но и вот думаю, тут немножко просто команда чуть подвыбилась из ритма в этот момент, и, да, там «Динамо» взяли 4 очка подряд, ну и, да, в концовке там, да, на характере 4.
Мне кажется, нам с «Динамо» просто играли, но... где-то не хватает немножко везения.
Угу.
Вот как раз-таки в этих вот концовках немножко везения, немножко, я думаю, может быть, где-то у нас там ребята, ну и я в том числе, где-то теряем концентрацию немножко в концовке. Вот, и от этого как бы и выводы такие, то есть, что проигрываем такие партии.
Но в любом случае, мне кажется, что поражения от одного соперника не могут быть так важны, как в целом результат общей команды. Мы держимся все время на уровне, мы в числе лучших, мы уже второе серебро завоевали. На ваш взгляд, вообще для команды, которая существует всего несколько лет, дважды быть вице-чемпионами страны, это важно? Это серьезный стартовый, что называется, рывок? Или все равно все думают постоянно, ну, чемпионство уже хочется, уже давно к этому идем? Не первый год.
Не, ну хочется всегда, конечно, быть первым, выиграть уже, наконец-таки, какой-то трофей, вот. Но пока мы доходим до финала, и что-то пока не удается. Вот, надеюсь, что в этом сезоне, сейчас пока мы еще все равно немножечко сыгрываемся, через какое-то время уже будет намного все равно лучше у нас игра. Больше взаимопонимания в команде будет.
Сбалансированность.
От этого, да, от этого просто нужно как бы время какое-то определенное.
Угу. Я напоминаю, друзья, что у нас в студии Иван Подрябинкин, диагональный волейбольного «Зенита», а также глава пресс-службы нашей команды Владимир Можайцев. Вы можете нам писать в WhatsApp плюс 7921570089 и 7. Принимаем ваши сообщения. Ну и в YouTube, конечно, тоже, где наша трансляция идет. Дмитрий нам пишет: всех с добрым днем. И Владимир, и в частности Игорь, у нас просто приветствует. А у Ивана спрашивает, кто ваш кумир?
Мой кумир?
Да. Я так подозреваю, что в волейболе, хотя если в спорте
в волейболе,
в целом,
да. Да. Ну вот как вы думаете?
Говори Месси, не ошибешься.
Георг Грозер.
Грозер?
Да.
Забавно, мы как раз перед эфиром его вспоминали.
Да, мне вот очень нравится, как он играет. Его манера игры, поведение, как он эмоции выплескивает свои. Вот, еще до прихода моего в «Зенит», раньше я смотрел много матчей, где он играл... В Белгороде.
Угу.
Вот. Там, наверное, самый пик был его карьеры. Вот. Ну, как по мне, я считаю, он один из лучших диагональных, и именно таких диагональных, которые силовой диагональный.
Угу.
Вот, который больше как бы за счет своей физической формы. Вот. Ну и как бы, наверное, я в какой-то мере начал стремиться быть как бы, ну, тоже к этой форме идти.
Угу. А мы как раз вспоминали перед эфиром, когда я как раз подумал о том, что вот вы и Георг Грозер во многом похожи, два плечистых таких мужчины. Нельзя сказать, что все волейболисты всегда, там, косая сажень в плечах, не всегда обладают этой чертой, а что вас можно спутать и с баскетболистами, и с представителями других видов спорта, потому что высокие вообще в спорт идут все больше и больше. А в чем еще его секрет, да? Потому что нам всем всегда казался Георгий или Жорик, как его звали в команде.
Жора,
да, mm-hmm. что он, ну, дикий харизматик совершенно. Да, он такой при этом творческий человек, он там мог, господи, у нас была история, как он чуть не опоздал на эфир, случайно себя в гараже запер. Была такая история, например. А еще что-то происходило. Но самое главное, что он всегда разгонял команду. Вот это прям чувствовалось, да, да. Он заводил.
Ну, то есть в жизни он очень спокойный, а когда выходил на площадку, он доставал из себя изнутри вот эти эмоции, за счет этого заводился и просто...
Ну, причем это касается не только эмоций, но, да, когда были напряженные там серии плей-офф, знаешь, да, там, ну, были и травмы у него периодически мучились, да, да, да. Но, да, вот тот человек, который всегда вот, действительно готов там не то что на уколах, а просто вот, ну, на вот все вот есть, да, вот не только, да, какую-то энергию из себя вытащить внутри, но вот все эти небольшие даже остатки здоровья, которые там после травмы есть, все, человек там затейпировался, грубо говоря, да, доктор ему там вколол обезболивающее, все, и готов выходить на площадку, и не просто выходить, а действительно делать свою работу, быть лидером, там, набирал в ключевых матчах там по 30 и больше очков.
Ну и опять же, да, всегда готовый раскачать, что-то подсказать. Если судьи заскучали, он и к ним подойдет. Тот, кто ходит на матчи волейбольного «Зенита», не раз, я думаю, обращал на это внимание. Наверное, важно еще, что вот та, собственно, его манера, силовая подача, вообще силовая манера волейбола, она, наверное, многих впечатляла. Но мне кажется, что вам и эта, собственно, его черта очень близка. Вы тоже любите силовой волейбол?
Да, очень. Даже вот если взять... технику его подачи, как он подает на тренировках, то есть я смотрел, вот как именно подброс он делает, как он наваливается плечом на мяч, то есть все тело вкладывает в этот удар, вот, и что-то, конечно же, брал.
Ну, а многие болельщики, я помню, задавали вопрос: слушайте, Грозер, когда ушел, а кто же теперь харизматический лидер команды? Кто тот самый пресловутый заводила в раздевалке? Есть ли вообще такой?
В раздевалке заводила? Ну, я думаю, это, наверное, сейчас. Раньше это был Фил. Mm-hmm. А сейчас это, наверное, Иван Яковлев и Кобзарь.
Mm-hmm.
Кобзарь, да.
В каком настроении они прибыли после Олимпийских игр? Учитывая, что, с одной стороны, классно вообще сыграла сборная, но, с другой стороны, финал...
Да, но они-то прибыли все-таки, да, не совсем после Олимпийских игр, а после чемпионата Европы, где, ну, да, результат всего, да, был похуже. Но...
Не знаю, но, как мне показалось, в нормальном состоянии, как бы в нормальной физической форме, и все весело, и готовы работать, и уже работать в «Зените», вот.
Угу. Ну, Иван, кстати, Яковлев нам хвастался, что он следит, в общем, за многим в команде, в том числе, чтобы все соблюдали петербургский язык, чтобы у нас всегда звучали поребрики, шаверма, булка и все остальное. А, ну, у Ивана есть, как вы считаете, достаточно качеств, чтобы быть действительно вот, ну, таким капитаном, предводителем в хорошем смысле слова?
Да, конечно.
Угу. Ну, Иван, как известно,
у
Яковлев...
него, да, ну, как... А мне кажется, у него все эти лидерские качества есть.
Угу.
Если сравнивать с тем сезоном, то есть, ну, как по мне, он с своими обязанностями справился.
Угу. Но он же еще общительный человек, он может со всеми подойти и пообщаться.
Да, конечно, да. Общительный, веселый, открытый человек.
Угу. У нас, насколько я понимаю, в принципе, общительность в клубе приветствуется. У нас, по большому счету, и люди-то все... почти что русскоязычный. У нас даже либеро сборной Франции тот русский, как известно, да,
Женя? Да, Гриник. Он отлично разговаривает на русском. Вот. А с Тиной пока как бы тяжеловато общаться, потому что я, если что-то мне там надо объяснить, я прошу ребят, чтобы они объяснили, либо мне перевели там по-английски, либо ему.
Угу.
Вот. А так Тины, по-моему, пока, ну, у него схожий со своим языком, русский немножко схожий.
Он как раз словенец,
да? Да, и он немножко какие-то слова понимает.
То есть. Угу. Ну, славянский язык, правда, да, понятно, да, да, что славянский, он там чуть ближе к немецкому в силу географии и истории, но не важно. Все равно какие-то отдельные корни он улавливает, да, насколько я понимаю?
Руки вверх.
Продолжаем наш волейбольный эфир. Программа «Руки вверх» на радио «Зенит». Здесь, помимо Игоря Евдокимова, еще диагональный волейбольного «Зенита» Иван Подребинкин, глава пресс-службы волейбольного «Зенита» Владимир Можайцев. Говорим о многом, конечно же, о старте сезона, о разных важных спортивных и житейских составляющих. К слову о житейском, друзья, во-первых, не забывайте к нам подключаться. Плюс 7-921-5700-897, наш радийный WhatsApp. Ну и, конечно же, в Ютубе, в нашу трансляцию тоже добавляйтесь. Ну и просто-напросто задавайте свои вопросы, либо отправляйте пожелания. Мы обещали вспомнить немножечко и про старт вашей карьеры. Мы уже вкратце напомнили, что, в общем-то, всего два профессиональных клуба. «Новая» из Новокуйбышевска, ну и «Зенит» волейбольный были в вашей карьере. С чего, Иван, все начиналось? Потому что вы из, помнится, из Ростова-на-Дону, из города Шахты Ростовской области, да, что, в общем, неподалеку. И ну, у большинства из нас, что уж, Ростов ассоциируется, может быть, с другими видами спорта. Расскажите, как вы пришли в волейбол?
Ну, помимо волейбола, я много куда ходил, вот, много чем занимался. Это бокс, это легкая атлетика. У меня там есть и грамоты, тоже и медали. Хотя я, ну, то есть, небольшое количество занимался, вот, но выступал сразу, как бы, тренера увидели и начал выступать, ну, наверное, на хорошем уровне, вот. Показывать какие-то результаты. Вот. А так, в волейбол я пришел в 11 лет к тренеру Верещагину Сергею Михайловичу, вот, который до сих пор тренирует детей в городе Шахты. Вот. И быстро начал набирать. Вот. Ну, прибавлял в прыжке, в мощи, как бы, удара, вот. И в 15 лет поехал, нет, это было мне 14 лет, Зона России, по-моему, у нас была, проводилась, вот. И я поехал за Ростов, да, сначала за Ростов, вот. Не помню, какое место мы заняли. Вот, ну, мы там прошли дальше, как бы, в этап, полуфинальный этап. А в полуфинальном, по-моему, мы не прошли дальше. Вот, и потом через несколько дней, то есть такой звонок моему отцу, вот, и с Краснодара тренер, вот, он там набирал команду в Краснодар для финала России, ну, по детям. Угу. Вот. Ну, и то есть меня туда взяли, и мы поехали Краснодаром, то есть я уже за Краснодар, там, не за Ростов выступал. Мы поехали в Новокуйбышевск, вот, там проходил финал, мы там заняли 4-е место, вот, и после этого, этих соревнований, меня позвали в Нову-3. Вот, Нова-3 была. Там было две команды, и они решили сделать третью команду. Да, там, то есть один год, только мой год был. Угу. Вот, и набрали ребят всех именно с этих соревнований. Вот, и постепенно, то есть я начал там расти с 15 лет.
Расти физически, и физически, в плане мастерства.
И мастерства, да, конечно. И, по-моему, ее расформировали. Вот какие-то, ну, расформировали именно третью команду. Угу. Потому что какие-то проблемы начались там финансовые в клубе.
Как вот. Это бывает, да.
Да, да. И меня одного оставили из всей команды, то есть всех, кого собирали. Вот. Одного оставили, и я уже был во второй команде. Это была первая лига, по-моему. Вот. И потом уже, ну как, постепенно там рос со второй команды, вот, перешел потихоньку в первую, и там меня часто подключали к первой команде, там была Суперлига, по-моему, да, на тот момент.
Угу. Да, ну, в общем-то, до недавних пор Новый играл на постоянной основе в Суперлиге. То есть получается, что вы в достаточно юные годы уже, что называется, хлебнули взрослый футбол. Но первая лига — это ведь не какой-то юношеский турнир, правда? А вы там, получается, играли уже во сколько лет?
Да.
В 16-17?
Тем более, если брать сейчас, например, даже, ну, сейчас считается высшая лига Б, как, например, раньше была первая лига.
Угу.
И то есть, ну, по уровню. То есть сейчас, конечно, немножечко уровень волейбола, ну, немножко упал, как по лигам, если считать. Потому что раньше лиг было больше, и, ну, играли много сильных игроков, очень много было. То есть, типа, и начиная от первой лиги, там, вышка Б, то есть там высшая лига Б не отличалась особо от высшей лиги А.
Угу.
Ну, то есть везде как бы сильно было.
Да. Ну и, конечно, хочется, чтобы когда-нибудь у нас все-таки и команда была чуть побольше в Суперлиге. Потому что 14 это хорошо, конечно, но, учитывая масштабы страны, могло бы быть чуть больше. А, важный еще момент, всем, в общем, известно в вашей биографии, это то, что вы выступали в 2015 году за условно-молодежную сборную во всех видах спорта. Молодежная — это разные буквы «Ю», то есть буква «Ю» всегда, а цифры дальше разные, потому что там в футболе «Ю-21», в хоккее «Ю-20», а в волейболе «Ю-23», то есть, по сути, такая, можно сказать, олимпийская, да, сборная, олимпийский возраст. И тогда вы стали чемпионом мира, и вообще очень уверенно тогда сборная выступала на том турнире. Вы до сих пор, спустя 6 лет, вспоминаете как-то, потому что, ну, действительно, пик славы, тем более на уровне сборной страны?
Ну, конечно, вспоминаю. Я там сыграл, по-моему, полностью одну или две игры. Вот, а так периодически там выходил, помогал на подаче с Аргентиной. Я вот помню, мне матч запомнился, тяжелый был матч. Мы тогда выиграли 3-2. Вот. И также в пятой партии у меня полетела сумасшедшая какая-то подача. Сам не знаю, я просто сам не ожидал. Просто мне кажется, из-за того, что желания было очень много, вот, выиграть хотелось. Вот. И там тоже эйса 3, наверное, подряд. Ну, сразу залетело. И как бы продолжение было, просто держал подачу. Вот. И ребята там доставали в защите, доигровки были. Вот. И как бы, ну, такую тяжелую игру выиграли. Вот. Это самая, которая игра мне запомнилась в сборной.
Угу. Но был потом еще, конечно же, и финал, в котором обыграли со счетом 3-1 Турцию. И стали чемпионами. Но вообще турнир, просто даже по результатам, полное ощущение прошел при нашем, что называется, превосходстве. У нас действительно вот классная сборная тогда была, тем более, что очень многие сейчас по-прежнему, ну, практически костяк той команды, это все важные волейболисты Суперлиги. Ну, просто можно вспомнить из ваших товарищей, что Егор Клюка с вами тогда играл в той сборной, да, помнится, и Павел Панков.
Да, и Павел Панков, и Егор Клюка, и... Но только Клюка... А, Кемеров еще играл. Угу. Кемеров и...
Александр Кемеров, да, который сейчас...
Который сейчас, да.
Помнится, за «Магнитку» выступает университет. Ну, в общем, да, тоже да. Человек знакомый. По-моему, в той команде был одним из самых высоких. Там 2.15 у него.
Он рост. В любой команде. 2... У него рост реально там 2.18.
2.16 точно у него, да.
Плечи там размер с вашего. Мне кажется, в любой команде, за какой выступает.
Такой большой, широкий парень.
Самый-самый высокий, да.
Ну, вот у нас тогда конкуренция с ним была.
Угу. Но мы, в общем, помним, конечно же, и ваше выступление уже потом. Вообще, когда вы переходили в «Зенит», у вас очень, наверное, возраст был подходящий, 26 лет. Вообще, на ваш взгляд, для волейболиста пик формы когда наступает? Потому что все-таки в волейбол, ну, играют достаточно долго.
Ну, мне кажется, с 25, и там уже насколько тебя хватит, насколько здоровья хватит.
Угу. Ну, в интернете есть довольно, ну, не то чтобы популярный, но очень любопытный ролик, который называется «На подаче Иван Подребинкин», где, в общем-то, нарезка матчей, ну, нарезка матча одного из лучших в вашей карьере в «Зените» с точки зрения результативности с командой «Югра Самотлор», где вы, в общем, ну, в одиночку прибили наших соперников сибирских, и там 17 очков, насколько я помню, вы набрали, и что не подача, то либо эйс, то либо они там просто не справляются с силой удара и так далее. Вот для вас, как для спортсмена, для волейболиста, такие матчи, как они получаются?
Да, не знаю, мне кажется, ну, просто настраиваешься на игру на каждую одинаково. Просто это приходит в момент игры. Вот это вот ощущение там, или же нападение, или же на подаче. То есть вот это ощущение уверенности, что сейчас ты сделаешь то, что нужно сделать. Вот. И хорошо, да, что так получилось. И, ну, полетела, да, подача в этой игре. И не заставила там никакого нам труда выиграть и дальше уже пройти и там быстрее настроиться и восстановиться на другую игру.
Угу. Ну, то есть, условно, вот какой-то момент чувствуешь, что пошло, и все.
Да, да, бывают такие моменты. Я думаю, у каждого спортсмена, когда именно ты чувствуешь, что ты можешь сегодня все. Угу. Есть такие...
День, когда у тебя получается, да, абсолютно все.
Да, да, да.
Да, это здорово, действительно. Но понятно, что любого волейболиста, тем более, который на хорошем счету находится, всегда спрашивают что-нибудь про сборную. Со сборной молодежной вы выиграли чемпионат мира. Всегда же наверняка хоть кто-нибудь, ну, из товарищей спрашивает. Слушай, ну ты же играешь в одной команде с главным тренером сборной России. Когда мы в сборной? Насколько там, не знаю, прочны позиции в ближайшем резерве и так далее? Много ли вы думаете вообще о сборной?
Я не то, что думаю о сборной. Я, ну, хотел бы, конечно, попасть в сборную, попробовать себя там. Вот. Вообще, ну, я ждал, что, возможно, на Европу вот сейчас, что, ну, возможно, меня позовут. И, то есть, я и в отпуске тренировался, поддерживал. Потому что, ну, как бы, и говорить начали вроде как об этом немножко. Вот. Я готовился, настраивался, что, возможно, вдруг вот какой-то шанс будет там проявить себя, вот, попасть в сборную. Но пока его нет, но я всегда буду ждать его.
Но он всегда и может прийти.
Да, да, конечно, это у каждого может быть спортсмена. То есть ты играешь, играешь, и там раз, и вызвали тебя. Ты, да, должен быть всегда готов к этому.
Да. Ну, тем более, что вы постоянно на хорошем счету, вы волейболист, у которого, который стабильно входит в число заметных по результативности волейболистов страны, насколько я помню, сейчас на 33-м месте, в общем числе, то есть из, там более чем 150, в общем, прямо скажем, не ерундовый показатель, учитывая, что там в этом списке далеко не все русские, там у нас вообще в числе лучших, что называется, бомбардиров есть и иностранцы. Но, наверное, важный момент еще, что вы, по крайней мере, узнаете об этом довольно быстро, если это произойдет, поскольку тренер вам хорошо знаком. Я так понимаю, что с Томасом Самилову дела сборной в клубе, ну, не очень обсуждаются. Когда мы в клубе, мы говорим о клубе.
Да, правильно? Да, да. Да. Угу. Больше о работе, да, в клубе, то есть о ближайших играх, о какой-то там, ну, о тактике. Ну, о сборной в основном, да, ничего такого.
Что называется, на досуге поговорим, а пока у нас, да, матч, да, Суперлиги очередной.
Руки вверх.
Ну что, у нас завершающая часть нашей беседы. Разговариваем сегодня с Иваном Подребинкиным, диагональным волейбольного «Зенита» и с главой пресс-службы нашего клуба Владимиром Можайцевым. Из каких-то основных моментов, поскольку Иван у нас сегодня впервые, и что-то мы уже успели проговорить. Мы, как известно, не программа «Познер», у нас нет Марселя Пруста, но мы некоторые вопросы элементарные, самый естественный для спортсмена, иногда озвучиваю. С вашего позволения, коротенько я вам все-таки их назову. Иван, главный матч в вашей карьере какой был?
Надо подумать.
Это может быть и сборная.
Не, ну, главный матч, я считаю, наверное, Кубок ЕКВ в том сезоне.
Угу. Полуфинал.
А, ну и полуфинал, да. Да, тоже. Ну, где... Я подавал подачи при счете
11-14, да.
Да, 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 11-14. Угу. Ну вот это, да, это, наверное, самые такие, да, главные.
Хорошо.
Не только подавал, ты еще и снимался, собственно, ну, да, там. Да, да. Два раза на матче были.
Хорошо, а самый неприятный эпизод в карьере?
Неприятный?
Ну, сомнительный, я тревожный.
Я стараюсь о таком не думать. Всегда думать о хорошем.
Вот. Сложные периоды были, неприятных эпизодов не было.
Да, сложных периодов достаточно вообще, в общем. Поэтому лучше думать всегда о хорошем, и будет хорошо тогда.
Разумно. А вам, как семейному человеку, самый счастливый момент в жизни?
Ну, рождение сына, наверное, самый счастливый. А, когда я зашел в роддом, вот, увидел сына и просто расплакался прям сразу же. Причем, ну, вот просто слезы пошли.
Поток эмоций просто.
Да, поток эмоций, я не мог с этим справиться, и все. Вот. Жена просто смеялась. Просто смеялась, и все, у меня вот это все, я... Как? Вот он лежит.
Это, кстати, очень здорово. Я думаю, что любой, кто смотрел ваши соцсети или ваши соцсети вашей супруги, замечал, что вы такие, с одной стороны, вы очень спокойный человек, производите такое впечатление, она очень такая
бодрая,
яркая.
Она более активная, да.
В этом смысле принято думать, что люди друг друга дополняют очень.
Да, да, она меня всегда везде, то есть подталкивает, как бы. Я более такой спокойный, она давай туда, давай сюда, то есть везде что-то надо. Хотя мне, например, может быть, мой выходной ничего не надо, мне просто можно полежать и все.
Побыть семьей и все.
Да, ей там какие-то дела она придумывает. Ну, я думаю, у многих, наверное, ну, жены как бы так себя ведут.
Ну, по-разному, но слушайте, очень здорово, что у вас это такое именно подвижничество, да? То есть вы именно друг другу помогаете в этом смысле.
Как мотивация моя.
Угу. Слушайте, это очень здорово. Я думаю, что мне очень приятно было бы, Александре, услышать об этом. А с кем проще и приятнее всего играть в волейбол?
В общем, в какой
из команде? Нынешних ваших партнеров по команде. Или из всех, с кем вы когда-либо играли,
да
кто вспоминается?
Не сказать, что легко, потому что, ну, я же говорю, нужно время, чтобы сыграться команде. Сплотиться, сыграться, только время нужно, а так, ну, не бывает легко.
То есть это не один человек в любом случае, да?
Ну, конечно,
с которым легко. И легко с командой. Хорошо принято. Человек, которому вы больше всего доверяете? Я догадываюсь, но лучше, чтобы вы озвучили.
Матери.
Ага. Здорово. Но, да, чаще всего действительно именно этот ответ звучит по данному поводу. Ну и самое основное, кем видите себя через 10 лет? Можно быть еще волейболистом, можно уже стать тренером, можно стать президентом волейбольного клуба.
Даже не знаю. Не знаю, бизнесменом каким-нибудь.
О, ну это довольно откровенное признание.
Какой-нибудь открыть свой бизнес. Может быть, не через 10, может быть, 10 лет я еще буду играть.
Ну, приблизительно.
Да, может быть, какой-то бизнес открыть там свой и дальше заниматься там каким-то своим делом.
Вместе с супругой, семейные вечеринки.
Да, да, да.
Я думаю, было бы очень здорово. Давайте, друзья, в завершении, поскольку мы много всего интересного сегодня обсуждали, напомним все-таки о том, что сезон идет, что у нас ближайший матч 16 числа в Сибур-арене с Белогорьем, что всегда, в общем, носит так или иначе принципиальный характер. Что ждем от этого матча? Давайте, во-первых, напомним, 18 часов в Сибуре, да?
18 часов в Сибуре, разрешено 30% вместимости Сибур-арену, то есть билеты уже сейчас на сайте, но еще раз всем напоминаю, что, да, к сожалению, реальность такая, это современная, что исключительно те, у кого есть QR-коды, либо, да, там, либо люди переболевшие, имеющие антитела, смотрите, вот такие сейчас требования Роспотребнадзора, такие ограничения. Но, тем не менее, для всех тех, кто придет, будут открыты уже традиционные наши всевозможные активности в фойе, можно будет проверить скорость своей подачи, высоту прыжка, все остальное, поучаствовать в всевозможных конкурсах. Ну и Белгород действительно в этом сезоне очень здорово укрепился, в том числе и за счет экс-игроков «Зенита», и сборной России, и Филиппова, и Ковалева, и масса других там действительно классных игроков. Ну и, собственно, белгородцы в первом туре с «Динамо» Москвой тоже зарубились от души. Так что совершенно точно эта игра не станет легкой прогулкой, будет очень классное и принципиальное противостояние.
Ну, на это очень тоже надеемся. Иван, что бы сказали болельщикам? Вы все-таки с зенитовской поддержкой находитесь определенное время, уже не первый год вместе. Что бы им пожелали и чего от них ждете? Особенно в этом сезоне.
Ну, они большие молодцы, они всегда нас поддерживают максимально, это чувствуется. Даже вот сейчас мы играли в Москве, неважно там какой счет, там проигрываем мы или выигрываем, то есть они всегда там кричат, всегда поддерживают, это чувствуется, это слышно. Даже вот я всегда слышу, когда я выхожу на подачу, они орут «Ваня, Ваня». Ну, вот. Это очень поддерживает и мотивирует.
И заряжает.
И заряжает, да.
В общем, чтобы все осталось.
Спасибо, да, спасибо им большое. И пускай всегда так же нас поддерживают. Это очень круто.
Мы искренне этого желаем, чтобы наши болельщики всегда были рядом. Игорь Евдокимов, а также диагональный волейбольного «Зенита» Иван Подребинкин, глава пресс-службы «Зенита» Владимир Можайцев были сегодня здесь. Друзья, спасибо огромное, что заглянули. Заглядывайте почаще, всегда вас ждем. И, конечно, очень болеем за «Зенит», очень ждем победы над Белогорьем в субботу. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Спасибо.
Увидимся на волейболе.
Всех обнимаем, друзья. Болеем за волейбольный «Зенит» и все остальные наши команды. Встретимся на 89.7. Счастливо.
Руки вверх.